В предыдущей серии Хиросима уничтожена одной единственной бомбой. Эту новость Америка встречает всеобщим восторгом, ведь это означает скорое окончание войны. Но в Японии не видят повода для капитуляции. Власти не знают, что атомная бомба сделала с Хиросимой. Город превращен в руины, все общественные места стали госпиталями, где мертвые лежат рядом с живыми. Жертв десятки тысяч. Но Япония, несмотря ни на что, все еще рассчитывает на более приемлемые условия урегулирования конфликта. В это время стране объявляет войну Советский Союз. Теперь у Японии нет вариантов.
Мы все еще разговаривали шепотом, когда облако достигло уровня, на котором его освещал восходящий солнечный свет, и оно разогнало естественные облака. Мы увидели облако, темное и красное внизу, и просто темное наверху. И вдруг звук достиг нас. Он был очень резким и грохочущим, и от него загрохотали все горы.
Боже, неужели мы сбросим это на город?
Я сказал Роберту Оппенгеймеру, теперь мы все сукины дети.
Зрелище было настолько потрясающим и почти фантастическим, что немедленной реакцией зрителей было скорее благоговение, чем волнение. После нескольких минут молчания, несколько человек сделали замечание типа «Ну, это сработало». Я уверен, что все, кто стал свидетелем этого испытания, ушли с глубоким чувством, что стали свидетелями одного из величайших событий истории.
Это была настоящая тайна, аннигиляция, ничего больше. Химический импульс, который наконец растворился в фиолетовом свете. Теперь мы всегда будем бояться.
Только что родилось что-то новое, новое понимание вида человека, который приобрел власть над природой.
Кто-то смеялся, кто-то плакал, большинство молчали. Мы знали, что мир уже не будет прежним.
Вы слушаете подкаст «Черный лебедь» про атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Меня зовут Лиза Лазерсон, я журналист и автор YouTube-канала. В этом эпизоде я расскажу, как модная передовая наука была поставлена на вооружение военных, как американский атомный проект стал первым в мире и как сбежавшие в США от нацизма евреи думали, что делают оружие для уничтожения Третьего Рейха, а в итоге сделали бомбу, которая будет сброшена на головы сотням тысяч мирных японцев. Чтобы понять, как устроена атомная бомба, можно обратиться к Ричарду Фейнману, который в 40-е годы был участником Манхэттенского проекта, общался с Оппенгеймером, а в 60-е стал видным профессором по физике и еще позже лауреатом Нобелевской премии. В изолированном Лос-Аламосе, о котором мы сегодня подробно будем говорить, Фейнман развлекал себя как мог. Исследуя кодовые замки на шкафчиках и в столах физиков, он обращал внимание на то, что в качестве кодов его коллеги используют комбинации типичных физиков. Они даже повторялись от шкафчика к шкафчику. В качестве шутки он оставлял послания в шкафах и один раз напугал своего коллегу Фредерика де Хоффмана, заставив его думать, что к ним получил доступ шпион. И, конечно, это была совсем не шуточная угроза. Фейнман, по его собственным воспоминаниям, единственный, кто видел взрыв на ядерных испытаниях Тринити без темных очков или линз сварщика. И вот этот самый человек создал не просто учебник по физике, а целый хит. Калифорнийский технический университет понимал, что цикл лекций, который читает сам Фейнман, это историческое событие, и поэтому записывал все его лекции и фотографировал рисунки на доске. Основываясь на этих лекциях и рисунках, команда физиков составила рукопись, которая затем стала фейнмановскими лекциями по физике. Первокурсники, на которых и была рассчитана эта лекция, посчитала курс пугающим, а вот студенты старших курсов и преподаватели сильно им вдохновились. Учебник Фейнмана, как и другие учебники по физике, вы можете найти на сервисе «Строки». Там есть специальный раздел по физике. Ссылку на него мы оставим в описании к эпизоду. На рубеже 20-30-х годов 20 века ядерная физика — это передовой край науки. Физики-ядерщики — это буквально рок-звезды, а квантовые исследования и радиация — это невероятно модно. Как это было, рассказывает замдиректора НИИ ядерной физики МГУ Евгений Широков.
20-е годы ученые это были такие чудаки. А вот дальше происходит очень интересный момент. На рубеже 20-30-х годов становится дико популярно это. 20-е годы в этом плане были очень странные, когда радиоактивность была очень модная. И там всевозможные звезды спорта, эстрады, кино пили разведенный радий, чтобы улучшать свое состояние. Вообще яд. Причем яд такой, double impact, да, двойной удар сразу химически и радиоактивность. Это было очень как бы, о, мы узнали вот то, о чем мы вообще не знали. Интересно, смотрите, светится, ой, смотрите, вот поднесли пластиночку, ой, а здесь что-то трещит, да, первые детекторы. Уже все это очень активно используется, камера Вильсона, о, пролетела частица, какая красота, и так далее, и так далее. То есть это было удивительно, потому что до этого никто не думал, что такое есть.
В 1938 году немецкие химики Фриц Штрассман и Отто Ган проводят, как им кажется, не вполне удачный эксперимент по делению ядра урана. Уран – 92-й элемент в таблице Менделеева. До этого при радиоактивном распаде всегда образовывались элементы, стоящие в соседних клетках таблицы, например, торий – 90-й элемент, или плутоний – 94-й. А Штрассман и Ган получают лантан – это 57-й элемент периодической таблицы. Необъяснимым с точки зрения химии опытом заинтересовывается физик Лиза Мейтнер, которая была вынуждена уехать из Австрии в Швецию из-за своего еврейского происхождения. В 1938 году она уже больше 30 лет как занимается исследованиями вместе с Отто Ганом. Лиза задается вопросом, а что если ядро урана под воздействием нейтрона стало неустойчивым и распалось, поделившись пополам на ядра новых элементов? Вместе со своим племянником, физиком Отто Фришем, который работает у знаменитого ученого Нильса Бора в Копенгагене, они делают грандиозное открытие. Доказывают, что при делении ядра урана высвобождается огромное количество энергии. Отто Фриш напишет своей матери об этом открытии так.
«Ощущение у меня такое, будто я, пробираясь сквозь джунгли, поймал за хвост слона, и теперь не знаю, что с ним делать».
В декабре 1938 года Нильс Бор, физик с мировым именем и создатель первой квантовой теории атома, рассказывает о прорывном научном открытии на заседании Американского физического общества. Эта новость производит фурор. Американские физики убегают прямо с конференции, чтобы дома проверить открытие и провести собственные эксперименты. Ученый Энрико Ферми, эмигрировавший в Америку итальянец, повторяет опыты немцев и убеждается в делении ядер урана. Видимо, великие умы действительно мыслят одинаково, потому что в это же самое время, совершенно независимо, аналогичное открытие во Франции делает физик Фредерик Жолио-Кюри, а в Советском Союзе ученые Георгий Флеров и Константин Петержак под руководством известного физика Игоря Курчатова открывают самопроизвольный распад урана. Энрико Ферми и его коллеге-физику Лео Силарду всего за несколько недель удается доказать, что в процессе расщепления ядра урана выделяются нейтроны, которые, в свою очередь, могут расщепить и другие ядра, вызвав цепную ядерную реакцию. Ученые сразу понимают масштаб такого открытия. А вот политиков в эту сторону заставляет посмотреть 1939 год.
То есть вот это вот потрясающее совершенно открытие, которое изменило мир во всех смыслах, оно вообще могло пройти незамеченным, если бы это был не 1939 год.
Это снова физик Евгений Широков.
1 сентября начинается Вторая мировая война, и, естественно, все державы, которые потенциально или уже вовлечены, или потенциально могут быть вовлечены, они задали вопрос, что мы можем из этого извлечь. И нашлись люди во всех основных ведущих державах, которые заинтересовались этим, и которые сказали, а давайте-ка вы, ребята, поработаете над этим.
В марте 1940 года немецкий физик Рудольф Пайрлс и тот самый племянник Лизы Мейтнер Отто Фриш, которые уехали из Германии работать в Англию, пишут обращенный к политикам меморандум. Он гласит, что всего 5 килограмм урана способны произвести взрыв, равный 1000 тонн динамита. Уже в этом меморандуме Фриш и Пайрлс указывают на жуткие радиационные последствия после взрыва.
«Радиация будет смертельно опасна для выживших, которые будут находиться вблизи взрыва. Облако радиоактивных веществ убьет всех в радиусе нескольких миль. Если пойдет дождь, опасность будет еще выше, потому что радиоактивные вещества попадут в землю, и люди, попавшие в зараженную зону, будут подвержены радиации даже спустя время. Бомба вряд ли может быть использована без массового убийства мирных жителей. Вполне вероятно, что Германия уже разрабатывает такое оружие».
Основываясь на этом докладе, Британия запускает свой ядерный проект Tube Alloys – трубный сплав. Лето 1939 года. Лео Силлард, венгерский физик еврейского происхождения, который вместе с Ферми открыл цепную ядерную реакцию, услышал от Нильса Бора о том, что немецким ученым удалось расщепить атом урана. Силлард очень взволнован. Его беспокоит, что Америка, куда он переехал в прошлом году, до сих пор никак не проявила себя на этом направлении. А ведь нельзя допустить, чтобы Германия сделала бомбу первой. В одиночку Силлард не может найти поддержку во власти и поэтому обращается за помощью к своему другу. Этим другом был Альберт Эйнштейн. Эйнштейн всю свою жизнь был пацифистом, но Силлард уговаривает его подписать письмо президенту Франклину Делано Рузвельту с просьбой создать ядерное оружие. И кажется, это работает. Рузвельт назначает кураторами проекта по атомным разработкам инженера Веннивера Буша, директора Института Карнеги, и химика Джеймса Конанта, президента Гарварда. Буш и Конант — это ученые и чиновники от науки. В 40-м году они предлагают создать Национальный исследовательский комитет по обороне. Именно они абстрактному научному эксперименту с ядерным оружием придают очень конкретную цель. Америка должна создать атомную бомбу. Буш и Конант убеждают английских и немецких ученых, которые работают в Великобритании, влиться в американский атомный проект, и те вынуждены согласиться. Великобритания ведет войну и не может позволить себе тратить такие большие деньги на науку. Американский проект становится интернациональным. Он использует наработки ученых из Дании, Британии, Швеции, Германии и Франции. По словам физика Евгения Широкова, с таким звездным составом ученых Америка просто обречена была стать главной атомной державой в мире.
Перед Второй мировой войной они аккумулировали огромное количество ученых, которые уехали из Европы, недовольные режимами в Германии и в Италии. Ну, достаточно сказать, что первый ядерный реактор запускает Энрико Ферми. Поскольку он не просто уехал в 1938 году из Италии, он увез с собой целую команду, в которой входил, кстати, Бруно Максимович Понтекорво в дальнейшем, наш уже отечественный ученый знаменитый, вот один из создателей нейтринной физики. Собственно, вот все эти ученые, они, естественно, обеспечили прорыв, потому что были созданы большое количество научных групп, которые работали вместе.
В 1942 году руководители американского атомного проекта понимают, что работа идет непозволительно медленно. Германия может реально обогнать США. Буш и Конант пишут письмо военному министру Генри Стимсону с предложением создать секретную организацию по созданию бомбы. В эту организацию рекомендуют включить трех специалистов по ядерной физике – Артура Комптона, Эрнеста Лоуренса и Гарольда Юри. Остановимся на членах этой секретной команды. Артур Комптон – глубоко религиозный человек, который видит в законах физики отражение Бога. Он изучал рентгеновское излучение, открыл фотон, за что и получил Нобелевскую премию в 1927 году. Гарольд Юри – специалист по изотопам. За открытие дейтерия, тяжелого изотопа водорода, он получил Нобелевку в 1934 году. Эрнест Лоуренс – изобретатель циклотрона, ускорителя тяжелых заряженных частиц, за что он был удостоен премии в 1939 году. Буш и Конант прикидывают бюджет. Проект, по их оценкам, обойдется в 85 миллионов долларов. Также указан и предположительный дедлайн – 1 июля 1944 года. И там они окажутся неправы. Ядерная бомба станет самым масштабным индустриальным проектом Америки, в котором предстоит строить фабрики и заводы с нуля. Письмо ученых отправляется к Рузвельту и быстро возвращается с его фирменной резолюцией – «Окей». Проект называют кодовым именем «Манхэттен». Ответственным за проект назначают военного инженера, полковника Лесли Ричарда Гроуза. Его повышают до генерала, но амбиции – это не главное для Гроуза. Он участвует в работе, потому что убежден – с новым оружием Америка моментально победит в войне. Гроуза часто описывают как тирана и человека несгибаемого характера. Спустя годы про себя он скажет.
«Если я не могу выполнить работу, значит, никто не может».
Железная дисциплина, невероятная трудоспособность и повышенная требовательность делают Гроуза идеальным руководителем Манхэттенского проекта. С ним он получает абсолютную свободу действий и практически неограниченный бюджет. Такого исключительного положения нет ни у одного человека в американском истеблишменте. Все, кто сопротивляются Гроузу, публично высказывают сомнения или возражают, тут же лишаются должностей и исчезают. Гроувс рос в крайней бедности, в семье военного, и все детство переезжал с места на место из-за службы отца. Он учился в престижном Массачусетском университете, но был там изгоем. Во всем себя ограничивал, не заводил друзей, не тратил деньги даже на прачечную, за что получил унизительную кличку – «Greasy» – «Засаленный». Его старший брат, любимец отца, умер от пневмонии, и Лесли решил исполнить мечту отца сам – пойти в военную академию. Дисциплина на грани аскетизма сделала из Лесли Гроуса блестящего военного и привела его к работе всей жизни – Манхэттенскому проекту. Генерал уверен в успехе проекта, но чтобы все прошло идеально, нужны лучшие физики планеты. Особенно тщательно он выбирает главу лаборатории. Отобраны лучшие из лучших. Эрнест Лоурен занят своей работой в Беркли над циклотроном, а Артур Комптон своей лабораторией в Чикагском университете, где работает с Ферми и Силлардом. Выбор падает на Роберта Оппенгеймера. Наверное, сложно представить себе человека, который бы пережил такое публичное восхваление и унижение. Его десятилетиями героизировали и проклинали. Про него выходили биографии с полярными оценками. А в 2005 году вышла книга Мартина Шервина и Кая Берда «Оппенгеймер. Триумф и трагедия американского Прометея», которая получила Пулитцеровскую премию. Именно по ней Кристофер Нолан снял свой последний фильм. Но вернемся к настоящему, а не поп-культурному Оппенгеймеру. Современники описывают ученого как очень худощавого человека с пронзительными голубыми глазами. Он ходит на носочках так, что создается впечатление, будто он левитирует. Внешний Оппенгеймер, или Оппи, как его называют свои, похож на карикатурного сумасшедшего ученого. Он может забыть поесть, увлекшись задачей, постоянно курит, носит костюмы на размер больше и шляпу с широкими волнообразными полями, которая делает его образ немного клоунским. Оппенгеймер – еврей. Его бывшая девушка Джин Тэтлок – коммунистка, его брат – еврей-коммунист. Эта взрывоопасная смесь сильно компрометирует Оппенгеймера и делает его аутсайдером и в политике, и в научном истеблишменте. Военных такой бэкграунд ученого настолько смущает, что ему долгое время даже не дают допуск к секретности для работы над атомной бомбой. Но его выдающийся талант физика и менеджерские способности слишком нужны американскому государству, и на неудобные факты биографии приходится закрыть глаза. Лично Гроувс одобряет его участие в проекте.
Если у него родственники коммунисты или если он спит с коммунисткой, это не значит, что он сам коммунист.
Гроувс направляет особое распоряжение в военный департамент.
В соответствии с моими устными указаниями от 15 июля, желательно, чтобы Джулиус Роберт Оппенгеймер был незамедлительно допущен к работе, вне зависимости от той информации, которой вы располагаете. Оппенгеймер жизненно необходим для проекта.
Так умнейший Оппенгеймер и требовательный и жесткий Гроувс становятся одной из самых эффективных менеджерских пар в американской истории. Юлиус Роберт Оппенгеймер родился в состоятельной прогрессивной американской семье еврейских эмигрантов из Германии. Он жил в роскоши, в огромной нью-йоркской квартире с картинами лучших художников, ходил в элитную этическую школу, которая позже будет признана «Школой Лиги Плюща». В 18 лет он поступил в Гарвард, где сразу продемонстрировал свои запредельные таланты, брал по 6 предметов в семестре и на первом же курсе прошел магистерскую программу по физике. От начальных классов юного гения освободили – но это сыграло с ним злую шутку. Позже Оппенгеймер будет страдать, что недостаточно подкован в элементарной физике и с трудом понимает простейшие формулы физики и математики. Зато он проходит литературу и философию, читая тексты в оригинале – на греческом, на латыни и на французском. Но на самом деле разностороннее образование – это минус Оппенгеймера. Он знал предметы из разных сфер достаточно хорошо, но не мог углубиться ни в один досконально, оставаясь во многом дилетантом. В 20 лет Роберт, интеллигентный и тонкий юноша, начал страдать крайне тяжелыми депрессиями, галлюцинациями и даже задумывался о суициде. Он самостоятельно диагностировал себе расстройство, а психиатров, которые пытались с ним работать, часто считал недоумками. Оппенгеймер был уверен, что вылечился самостоятельно благодаря дисциплине и силе воли. Лос-Аламос. Городок на пустынном плато штата Нью-Мексико, на отшибе. И в эту глушь едут лучшие ученые со всего мира. В 42-м году Оппенгеймер и Гроувс выбирают Лос-Аламос местом лаборатории Манхэттенского проекта. Оппенгеймер нанимает физиков с самых престижных кафедр Америки. Средний возраст лаборантов в Лос-Аламосе – 20-30 лет. Многие – вчерашние студенты. Большинство – евреи, вынужденные покинуть Германию. Они очень высоко мотивированы сделать эту бомбу, которая избавит Германию от Гитлера. Генерал Гроувс требует от ученых работать быстрее. Ядерная реакция ученым хорошо известна, но как именно произвести цепную реакцию – взрыв – задача нетривиальная. Ответственным за нее назначают еще одного Нобелевского лауреата по физике Энрико Ферми, которого в лаборатории зовут Папа в честь Папы Римского. В 1942 году Ферми и Силлард, работающие в лаборатории в Чикаго, пытаются построить кустарный ядерный реактор под трибуной теннисного корта на заброшенном чикагском стадионе Стэкфилд. На тот момент реактор — это, по сути, нагромождение брикетов прессованного оксида урана и графитовых блоков. Из-за своего незамысловатого вида в историю он вошел как поленница. Погуглите, он вот именно так и выглядит. Просто представьте, таким гаражным методом ученые проводят опаснейший эксперимент. Пытаются создать контролируемую цепную реакцию при делении ядер урана. Ошибка чревата ядерным взрывом. Первый пуск проходит неудачно, ничего не происходит. Но после обеда и нескольких уточнений реактор начинает работать. Нейтронные счетчики начинают щелкать, и щелкают все сильнее и сильнее, значит, энергии выделяется все больше и больше. Уже через полчаса звучит сигнал тревоги. Цепная реакция произошла. Ферми констатирует, реакция самопроизвольная. Артур Комптон сразу же звонит Джеймсу Конанту и озвучивает закодированное сообщение.
Итальянский мореход причалил к берегам Нового Света.
Конант отвечает.
Как вели себя туземцы?
Комптон очень рад.
Очень дружелюбно.
Ученые в Чикаго отмечают успех бутылки Кьянти, это сухое красное вино из Италии. Они впервые не в теории, а на практике доказали, что ядерное оружие — это реальность. Оппенгеймер приезжает в Лос-Аламос в марте 43-го года со своей женой. Очень немногим ученым полагалась такая привилегия. Остальные живут без семей, вдали от дома. В этом плане их работа действительно чем-то напоминает работу в советской шарашке. Только относятся там к ученым, как к хрустальной вазе. Очень трепетно. Многие ученые пребывают на плато при строжайшей секретности, вообще не подозревая, что скрывается за вывеской проекта. Немногим до прибытия раскрывают официальную цель – произвести ядерное военное оружие в виде бомбы. Физики не могут скрыть своего счастья от предстоящей работы над столь амбициозной задачей. Прибывшим ученым читает лекции физик Роберт Сербер, бывший коллега Оппенгеймера по Беркли. В своих лекциях он предельно ясно объясняет, что в радиусе километра от эпицентра взрыва все живое будет подвержено массированному удару, несовместимому с жизнью, и что даже после 10 дней радиация в этом радиусе составит миллион кюри. Но Лос-Аламос — это далеко не весь манхэттенский проект. По всей стране 43-го года Гроув строит крупные производственные комплексы, на которых работают тысячи инженеров и технологов. Нильс Бор долгое время считал создание бомбы чем-то нереалистичным, но то, что он видит в Америке, его шокирует, рассказывает американист Ян Веселов.
Он как-то сказал, что для того, чтобы это сделать, нужно будет превратить всю страну в одну большую фабрику. Когда он приехал в Америку, один из физиков ему хотел сказать, ну вот видишь, но не успел, Бор его оборвал и сказал, ну вот видишь, вы превратили всю страну в фабрику.
В итоге меньше чем за 3 года американцам удается с нуля создать урановую и плутоновую бомбы. Но как при таком масштабе удержать проект в секрете? Даже рядовых сотрудников для допуска проверяют спецслужбы, а каждая бригада знает только свой маленький участок работы и о полном цикле представления не имеет. Например, сотрудники гигантского завода в Окридже отделяют 235-й уран от бесполезного 238-го, но думают, что производят всего лишь какой-то химический катализатор. При приеме сотрудников на работу Грувс заявляет о важности проекта, но о производстве бомбы во всей Америке знает всего 500 человек.
У меня правило простое. Сотрудник должен знать все, что ему необходимо для работы. И не знать ничего другого.
Профсоюзы, естественно, запрещены, чтобы сотрудники из разных подразделений не обменивались информацией. Темнокожие рабочие трудятся отдельно и платят им гораздо меньше. Расизм по отношению к афроамериканцам и латиноамериканцам во время войны никто не отменял. У Манхэттена своя система связи, своя служба контрразведки. О проекте не знал даже Госдепартамент, вплоть до Ялтинской конференции 45-го года. Также не знал Объединенный комитет штабов. Гроус, приступив к работе, сразу же засекречивает научное открытие в этой области. Из всех библиотек изымают газеты, которые с 39-го года писали о возможности создания ядерного оружия. Новым газетам предписывается строгая цензура. Ничего нельзя писать про эксперименты с 9 элементами элементарной таблицы. Один из них — уран, а остальные вписаны для отвода глаз. Из международных научных журналов просто исчезают статьи американских ученых. Виднейшие знатоки по теоретической и ядерной физике в 1942 году резко перестают публиковаться. Это замечает советский физик Георгий Флёров. Он тут же понимает, в чем причина, и пишет письмо Сталину. Американцы работают над ядерной бомбой. Но несмотря на то, что Манхэттен пронизан спецслужбами, полностью защитить его от шпионажа не удается. Несколько агентов все-таки попадают в Лос-Аламос. Самый известный из них – Клаус Фукс. Немец, который начал сотрудничать с Союзом еще в 1941-м, работая в Бирмингеме над британским ядерным проектом. Тогда он передал советской разведке данные о немецких ядерных разработках. В Лос-Аламос Фукса приглашает лично Оппенгеймер и назначает в отдел самой чувствительной информации – отдел детонации. Фукс прекрасно осведомлен о сложнейшем процессе детонации плутониевой бомбы и направляет чертеж ее устройства Гарри Голду, связному, который передает данные советской разведки. Фукс также активно участвует в разработке водородной бомбы. Он очень усердно работает и заслуживает уважения Оппенгеймера. Ущерб, который он нанесет проекту, вскроется только после окончания войны. До сих пор считается, что устройство советской бомбы опиралось на эти чертежи и что материалы Фукса ускорили разработку советской урановой бомбы на 2 года. А вот физик Евгений Широков считает, что переданные данные использовались для создания советского проекта, но не имели решающего значения.
Основная, конечно, тяжесть уранового проекта и заслуга в создании отечественного ядерного оружия – это были наш собственный потенциал. У нас уже была тогда неплохая школа, и те, кто вот работал с Курчатовым и Харитоном, с Зельдовичем, они, конечно, очень потрудились. Когда речь шла о подобных вещах, то, разумеется, спецслужбы работали, плюс тогда авторитет у Советского Союза за рубежом был высокий, и многие люди помогали вот даже чисто из литературических соображений. Сказать, что нам все принесли готовое, а мы это вот реализовали, ну, даже судя по тому, что совершенно были разные схемы оружия, технологии были разные. В конце концов, даже центрифужный метод все-таки наш, а не американский. Что я думаю, что эффект был, но он был не очень значительный.
После войны Фукс уедет в Британию и уже там признается в шпионаже в пользу Союза. Его осудят на 14 лет. Это максимальный срок за шпионаж в пользу дружественного государства. Англия откажется выдать его США, тем самым спасая его от смертной казни. Фукс раскрывает связной Гарри Голд. Именно он сдаст американской разведке и коммунистов Юлиуса и Этель Розенбергов, которые тоже передавали Советскому Союзу секреты ядерного оружия. И в Америке их казнят. Но Советский Союз и Штаты в то время союзники, и настоящая гонка вооружений у них идет с Германией. Однако узнать про немецкий атомный проект удается очень немного. Американцы уверены, что Германия их чуть ли не обгоняет. Мизерность и неэффективность немецкой ядерной разработки станет всем очевидна только после войны. Альберт Шпеер, рейхсминистр вооружений и боеприпасов, позже будет критиковать неспособность Гитлера оценить революционность мышления еврейских физиков, за исключением австрийки Лизы Мейтнер, которую Гитлер даже думал вывести из-под действия антиеврейского законодательства. Мейтнер – выдающаяся ученая. Она участвовала в первых экспериментах по делению ядра вместе с Отто Ганом, но из-за своего происхождения не могла публиковаться в научных немецких журналах, и все открытия выходили под его именем. И все лавры достались тоже ему. В 1945 году Отто Ган получит Нобелевскую премию по химии. Премию Ган встретит в британском заключении, куда попадет вместе с другими физиками за сотрудничество с нацизмом. На самом деле Ган как мог противостоял режиму. Он спасал от депортации многих еврейских коллег, а в знак протеста против увольнения Лизы Мейтнер из Берлинского университета уволился оттуда сам. Японский атомный проект тоже был абсолютной пустышкой. Япония вообще отказалась от попыток создать оружие в 1943 году, когда ученые заключили, что на это потребуется 10 лет. Такую оценку 10 лет давали, кстати, и в Советском Союзе. Но советский атомный проект оказался гораздо более прорывным, чем японский или немецкий, и не так уж сильно отставал от манхэттенского. Спустя 2 недели после Хиросимы и Нагасаки Советы учредят специальный комитет по ядерному оружию, который, по сути, будет создавать с нуля атомную промышленность в Союзе. Бомба будет сделана в 1949 году.
У нас есть преимущество, которое может исчезнуть или обернуться в другую сторону, если эта секретная гонка вооружений продолжится.
Так писали Конант и Буш министру Стимсону в 1944-м. Они предупредили, что если ядерное оружие продолжит разрабатываться в условиях полной секретности, то в Союзе создадут массу водородных и урановых бомб, что поставит под угрозу безопасность всего мира. Ученые предложили начать свободно обмениваться информацией с союзником, а после войны создать международный орган регулирования в области ядерного сдерживания. Их идеи будут проигнорированы. Даже самые высокопоставленные ученые Манхэттенского проекта к 1945 году не знали, что уже решено, что бомба будет применена в Японии. Весной 1945 года учреждается комитет по цели, в который входят в основном ученые. И как же ученые удивятся, когда узнают, что Японию выбрали мишенью задолго до капитуляции Германии? Решение было принято еще в 1943 году военным советом, куда из ученых входили Буш и Конант. Задача комитета по цели – выбрать, какой из сохранившихся японских городов станет выгодной целью для использования атомного оружия. Гроувс заявляет:
«Цель должна иметь сентиментальное значение для японцев, так чтобы ее разрушение серьезным образом повлияло на желание Японии продолжать войну. Помимо этого, объект должен быть значим с военной точки зрения, чтобы продемонстрировать невероятную разрушительную мощь оружия».
Ученые должны рассчитать необходимые для атаки детали – местность, погодные условия, видимость, необходимое расстояние до земли при детонации. Хиросима, на их взгляд, самый крупный сохранившийся город, а значит, ее точно нужно рассматривать. Холмы, которые ее окружают, будут создавать хороший эффект отражения и только усилят последствия. Комитет выбирает 4 города в порядке очередности – Киото, Хиросима, Ниигата и Кокура. Киото – бывшая столица, со старинными деревянными зданиями, которые будут эффектно гореть. Он идеально подходит по первому пункту, но не проходит по второму. Там не расположено ничего военного. Американист Ян Веселов рассказывает, почему Киото был исключен из этого списка.
Есть популярная байка такая, что Стимсон пощадил Киото, потому что в 1920-х годах он там провел медовый месяц, когда был генерал-губернатором Филиппин. На самом деле он там был дважды, но, скорее всего, не во время медового месяца. И, наверное, решение было связано не с какой-то ностальгией по этому месту, а с тем, что Стимсон был, ну, одним из самых проницательных, как мне кажется, людей, которые были вот задействованы в этих решениях. Он Труману говорил, что нам нельзя никак выйти из войны с большим количеством жертв и разрушений, чем у Гитлера. Чем мы тогда будем хуже?
Еще одно предложение комитета. Бомба не должна целиться в военный объект, ведь зона поражения у нее огромная. Вместо этого она должна ударить точно в центр города, в самое его сердце. И это будет иметь широкий общественный резонанс и станет замечательным пиаром нового оружия. Многие физики резко против. Это выходцы из Германии, евреи. У них никакой мотивации уничтожать японцев нет. Они пришли в проект, чтобы этим страшным оружием спасти своих родственников, которые сейчас находятся в концлагерях Германии. Лео Силард вообще согласился участвовать в Манхэттене с условием, что бомба будет применена в Германии. Многие начинают протестовать. В марте 1945 года Лео Силард пишет письмо Рузвельту, в котором описывает трагизм и опасность гонки вооружений. Затем он встречается с Альбертом Эйнштейном и просит его подписать еще одно письмо на имя президента США.
«Я просил вас подписать письмо, содержавшее ходатайство действовать как можно скорее. А сейчас, в апреле 1945 года, я хочу уговорить вас подписать другое письмо к президенту с просьбой воздержаться от поспешных действий».
Эйнштейн моментально ставит свою подпись. Силард пробует передать письмо через жену президента, но 12 апреля 1945 года Рузвельт умирает. К новому президенту Труману попасть не получается, поэтому Силард встречается с его советником Джеймсом Бёрнсом. Он пытается убедить его в том, что военного смысла бомбить Японию, когда Германия сокрушена, никакого нет. Бёрнс неприятно удивлен. Это объяснимо. Просто представьте, вот к высокопоставленному чиновнику приходит какой-то ученый и говорит: «Вы неправильно воюете». Естественно, Бёрнс отвечает очень недвусмысленно: «Делайте свою работу, а мы будем делать свою». Нильс Бор с самого начала относился к проекту скептически. Он фактически сразу говорил о грядущей гонке вооружений. За год до Манхэттенского проекта к Бору в Данию приезжал Вернер Гейзенберг, который после прихода к власти нацистов стал главным теоретиком немецкого атомного проекта. И хотя по воспоминаниям Гейзенберга во время встречи он всего лишь намекнул Бору, что Германия не создаст оружие в обозримом будущем, Бор утверждал, что Германия бомбу как раз-таки вовсю делала. Бор потом это будет вспоминать так:
«Я понял его отлично. Он предлагал мне сотрудничать с нацистами».
Бор эвакуировался в Англию. Его оставшиеся в Дании родственники еврейского происхождения были отправлены в концлагерь. Проект уже был в разгаре, когда Нильс Бор начинает активно выступать против создания ядерного оружия. Он встречается с Черчиллем и своим пацифизмом производит на британского премьера неприятное впечатление. В июле 44 года он пишет доклад, в котором призывает запретить использовать ядерное оружие, обеспечить международный контроль за ним и уничтожить монополию на мирный атом. За эту позицию Нильса Бора в британском и американском истеблишменте будут считать чуть ли не советским шпионом. Генри Стимсон – военный старой закалки, который привык воевать с солдатами лицом к лицу, и он не разделяет восторгов по поводу бомбардировок. На заседании Временного комитета, секретной группы по вопросам применения ядерного оружия, он взывает к старой морали и предлагает бить по военному объекту, потому что хочет исключить гражданские жертвы. При этом он подчеркивает, что главный эффект – психологический. Бомба должна шокировать японцев. Противостоит ему Гроувс, который считает, что бить нужно по центру города. В итоге Временный комитет заключает, бомба будет сброшена, во-первых, как можно скорее, во-вторых, без предупреждения, а в-третьих, по военному объекту, окруженному домами мирных жителей. Несмотря на пафосную речь о морали, Стимсон в итоге соглашается, что сброс атомной бомбы на головы тысячам простых японцев вполне соответствует определению военной цели. Ученые испытывают невероятное давление. Они должны испытать бомбу до отбытия Трумана на Потсдамскую конференцию. 16 июля 1945 года в 5:30 утра в пустыне Нью-Мексико проходит испытание плутониевой бомбы под кодовым названием «Тринити» — «Троица». Оппенгеймер вместе с военным руководством смотрит за тестом из военного бункера. За секунды до пуска он с трудом дышит и держится за поручень, чтобы устоять на ногах. Бомба взрывается успешно. Лицо ученого расслабляется и принимает выражение глубокого спокойствия.
«Это был восход, которого еще не видел мир»,
писал единственный допущенный на испытание журналист из «Нью-Йорк Таймс».
«Огромное зеленое суперсолнце, за какую-то долю секунды поднявшееся на высоту более 3 километров и продолжавшее подниматься все выше, пока не коснулось облаков. С поразительной яркостью осветило оно вокруг себя землю и небо».
Затем следует оглушительный взрыв. И взору ученых открывается невиданная миром картина. Атомный гриб, который разросся над пустыней Хорнадо дель Муэрто. Путь мертвеца. Бригадный генерал Томас Фаррелл не находит слов для этого выдающегося события.
«Описать красоту этой сцены под силу только великим поэтам, которые, увы, не видели ничего подобного. Через 30 секунд после вспышки пришла воздушная волна, с силой ударившая по людям и предметам, а сразу за ней мощный, ровный и устрашающий рев взрыва. Словами нельзя передать все физические, психические и физиологические впечатления от этого явления».
Психологический эффект действительно невообразимый. Физик Евгений Широков описывает его так.
Оппенгеймер говорит, so wonderful, говорит он, это потрясающе, действительно потрясающе. Удивительно, восхитительно. То есть это действительно, это очень красивые вещи, и если посмотреть даже хронику на плохой пленке 50-е годы, плюс там большое количество, естественно, фона влияло, то есть вы видите большое количество частиц даже вблизи взрыва, которые летят после этого, да-да-да, эффект от излучений, тем не менее видно, что это восхитительное совершенно зрелище.
Моральная сторона вопроса как будто еще не волнует ученых. Американист Ян Веселов рассказывает, как накануне взрыва физики спорят на предмет его мощности. Выигрывает тот, кто случайно делает самую большую ставку.
Там был пул, они разыгрывали ставки по $1. И выиграл его, по-моему, физик Рабби. Он просто позже всех приехал, он постоянно не работал в Лос-Аламос. И когда он приехал, осталась только одна ставка на, по-моему, 18 тысяч тонн. И тогда считали, что мощность была именно такая, и он выиграл эти деньги. И помимо этого был еще другой спор между Оппенгеймером и специалистом по взрывчатке Кистяковским. Была эта бомба «Малыш» имплозивного типа. И они поспорили, Оппенгеймер сказал, что она не сработает, а Кистяковский сказал, давай так, если она не сработает, я отдам тебе всю свою месячную зарплату, если она сработает, ты отдашь мне $10. Ну, Кистяковский получил свои $10.
Но почти сразу первая автоматическая мысль ученых сработала, сменяется тяжелым сомнением. В знаменитом интервью 1965 года уже седовласый старик Оппенгеймер скажет...
Кто-то смеялся, кто-то плакал, большинство молчали.
В это время оператор возьмет его портрет так крупно, что зрителю станет не по себе.
Я вспомнил строчку из индуистского священного писания Бхагавадгиты. Вишну пытается убедить принца, что тот должен исполнить свой долг. И чтобы впечатлить его, предстает в своем многоруком обличье и говорит: «Я — смерть, разрушитель миров».
Это был четвертый эпизод подкаста «Черный лебедь» про атомные бомбардировки Японии. В следующем эпизоде мы подробно расскажем про бомбардировку Нагасаки. Почему разбомбили город, который вообще не был в списке мишеней? Зачем американцам понадобился второй ядерный удар по Японии? И как они планировали третий? Над этим выпуском работали ведущая и автор сценария Лиза Лазерсон, редактор и фактчекер Егор Сенников, продюсеры Глеб Фадеев и Лиза Лобанова, звукорежиссер Тимофей Сулимов, композитор Полина Бирюкова, дизайнер Лиза Семенова. Мы благодарим за помощь в создании подкаста Марию Погребняк и Дмитрия Лебедева.